В эфире программа «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. Здравствуйте. Первомайские демонстрации и манифестации в российских городах и в странах Европы. Всемирная организация здравоохранения считает пандемию гриппа А, бывшего свиного гриппа, почти неизбежной. Мнение экспертов. И почему жители России все хуже говорят на родном русском языке? Круглый стол на эту тему в Москве. Вот такие события, а также новости экономики и очередная история Запада и Востока, на этот раз из Дании, также посвященная 1 мая, в этом часе программы «Время свободы». В российских городах проходят первомайские митинги и демонстрации. В профсоюзных акциях под лозунгом «Работа, зарплата, достойная жизнь» участвуют около 2,5 миллионов человек. На шествии и митинге профсоюзов в Москве побывал сегодня корреспондент «Радио Свобода» Карен Агамиров.
Стражи правопорядка сегодня повсюду. В метро, на выходах из метро, на улице и даже в местах общего пользования Макдональдсов и кинотеатров. Колонна марширующих по Тверской взята милицией в плотное кольцо. Пробиваюсь к молодой гвардии «Единой России».
Почему вы сегодня здесь?
Потому что сегодня праздник, 1 мая, день весны и труда. В наших сердцах надежда на будущее, на счастливое будущее. Мы рассчитываем на нашу замечательную молодежь, которая поддерживает партию «Единая Россия». Ура, мы вместе!
А вся молодежь поддерживает?
Ну, та молодежь, которая сегодня пришла вот сюда с нами, она поддерживает. Посмотрите, вон молодая гвардия идет. Это наше будущее.
Вы отъезжали от Москвы чуть-чуть?
Как понять, отъезжали?
Ну, в какие-нибудь села, в деревни.
Конечно, конечно.
Видите, что творится там с молодежью?
Я понимаю ваш вопрос, но на сегодняшний день делает все возможное с нашим правительством, правительством России, президентом Медведевым Дмитрием Анатольевичем. Все делает для того, чтобы наш народ жил лучше и лучше.
И не слишком ли благодушное настроение здесь у людей, что все хорошо и будет еще лучше?
Как могут, так и выражают свои чувства.
А вы и ваши чувства?
Оптимистичные. Наверное, будет все хорошо.
Не только оптимизм. Здесь хороший настрой, бодрый настрой. Люди идут действительно, как и раньше, на праздник идут. С тем, чтобы проявить свою солидарность. Быть вместе. Я сам из Подмосковья, из Балашихи. Так? Поэтому он постоянно приходится бывать где-то с народом, все. Ну как, некоторые стонут, плачут, так, но все равно все живут, и оптимизм продолжается.
Открывшего митинг руководителя Московской Федерации профсоюзов Михаила Нагайцева особого оптимизма нет.
Мы встречаем 1 мая впервые за 10 лет, когда безработица в городе еженедельно растет на 1,5-2 тысячи человек. Когда город накрыла чума 21 века. Я имею в виду задержки с выплатой заработной платы, которые достигли 700 миллионов рублей. И когда монетаристы всех мастей говорят о том, что замедляется рост, что якобы кризис мы уже прошли, позволю тебе сказать, не верю!
Заявил Михаил Нагайцев. Руководитель Федерации независимых профсоюзов России Михаил Шмаков произнес на митинге профсоюзов и Единой России крылатую фразу «Сегодняшняя экономическая ситуация достала всех». Более подробно он расскажет об этом в эфире «Радио Свобода» сегодня, 1 мая, в программе «Время гостей» в 19 часов по московскому времени. Карен Агамиров, «Радио Свобода», Москва.
И в продолжение темы. Сейчас с нами на связи мой коллега Мумин Шакиров, который наблюдает за сегодняшней первомайской акцией движения, оппозиционного движения «Солидарность». Мумин, здравствуйте, и вам слово.
Здравствуйте, да. Сейчас митинг в самом разгаре. Сейчас выступает рок-группа «Особенность». Ну, вначале я хотел бы рассказать, что здесь происходило за последний час. Это несколько сотен человек собрались на Болотной площади. И это собрание несколько необычно, но не совсем похоже на те митинги, к которым мы привыкли, потому что здесь вывешены картины художников, группы «Синие носы», группа «Война». То есть, как утверждают те организаторы, нечто похожее на Гайден-парк, о чем говорил, кстати, и президент России Медведев. Вот, возможно, эта идея как-то, может быть, очень робко, но реализуется. Собрались экономисты Владимир Милов, один из лидеров «Солидарности» Гарик Каспаров, правозащитник Лев Пономарев. Все они уже выступили. Но сейчас я хочу слово предоставить главному редактору ежедневного журнала, одному из лидеров «Солидарности» Александру Рыклину, и он скажет нам несколько слов о том, вот, с какими идеями он пришел на этот митинг.
Добрый день. Добрый день.
Добрый день, Александр. Что именно вы хотели сказать?
Ну, на самом деле, изначально мы планировали этот формат действительно не вполне обычно. Мы хотели в праздничный день, чтобы это было весело, чтобы это было зажигательно. Конечно, мы рассчитывали, что придет побольше народу, но, видимо, сказалось, и хорошая погода. Знаете, хорошая погода вроде, с одной стороны, хорошо для митинга, а с другой все уезжают на дачу. Поэтому мы не ограничились одними политическими выступлениями, а вот действительно выступают музыканты, прошла выставка. А главное, как мне кажется, знаете, вот люди посмотрели в глаза друг к другу, люди постояли, прижавшись друг к другу плечами. Это для нас сегодня важно, потому что мы отдаем себе отчет в том, что в ближайшее время нам предстоят всякие разные большие и важные дела.
Александр, но праздник 1 мая всегда ассоциировался все-таки с коммунистическим рабочим движением. Вот как вы себя чувствуете 1 мая?
Ну, слушайте, ну сейчас это все настолько условно. В России практически не существует никакого коммунистического движения. КПРФ давно перестала быть в традиционном смысле даже левой партией. День солидарности. День солидарности. Слушайте, а наш движение называется солидарность. Вся страна отмечает наш праздник. Ну, чем плохо?
Спасибо. Я напомню, что с нами на связи был корреспондент «Радио Свобода» Мумин Шакиров, который наблюдает за сегодняшней акцией оппозиционного движения «Солидарность» на Болотной площади в Москве, а также один из лидеров и участников движения Александр Рыклин, редактор сетевого ежедневного журнала. Сейчас, я напомню, вы слушаете информационную программу «Время свободы». В Москве примерно 17:15, и мы переходим к краткой сводке новостей, после чего вернемся к прямым включениям наших корреспондентов, которые наблюдают за теми или иными первомайскими шествиями, манифестациями или митингами в разных российских городах.
Радио «Свобода». Новости.
В Германии и Турции первомайские манифестации переросли в столкновения. В Иране полиция арестовала 5 профсоюзных активистов, участвовавших в демонстрации. В Азербайджане задержан подозреваемый по делу об убийстве не менее 13 человек в Государственной нефтяной академии в Баку, сообщил представитель Генеральной прокуратуры страны. В Тбилиси сторонники оппозиции блокировали здание общественного грузинского телевидения, сообщает корреспондент «Радио Свобода». В эфир не выходят новостные программы. Оппозиция считает, что телекомпания необъективно освещает события в стране. Всемирная организация здравоохранения официально подтвердила 331 случай заболевания опасным гриппом типа А в 11 странах мира – в Мексике, США, нескольких странах Европы, Израиле и Новой Зеландии. По данным ВОЗ, подтверждена смерть 10 человек от этой болезни. 38-летний Карс Тастес, совершивший в четверг попытку нападения на нидерландскую королевскую семью во время праздничной процессии в городе Апелдорн, умер в больнице в ночь на пятницу. В Кирове сегодня прошла несанкционированная акция протеста из-за права сексуальных меньшинств. В ней участвовали около 30 человек, 10 из них были задержаны сотрудниками ОМОНа. 3 американских военнослужащих погибли сегодня на западе Ирака. По сообщению командования, они были убиты накануне во время операции в провинции Анбар. Я также хотел бы напомнить, что все наши новости, сообщения и репортажи наших корреспондентов, мнения наших экспертов и авторов, специальные проекты «Радио Свобода», такие как «Восток-Запад» и многое-многое другое, всегда на нашем сайте по адресу www.svobodanews.ru. Читайте и слушайте «Радио Свобода». Мы продолжаем программу «Время свободы», и вновь с нами на связи наши корреспонденты в разных российских городах. В Петербурге сегодня прошел марш демократической солидарности под лозунгом «Демократия – лекарство от кризиса». И не обошлось без вмешательства милиции. Сейчас мы беседуем в прямом эфире с корреспондентом «Радио Свободы» в Петербурге Татьяной Вольской. Татьяна, здравствуйте, и расскажите, что сегодня произошло.
Здравствуйте. Ну, все самые острые, так сказать, события произошли еще до марша. Дело в том, что власти согласовали коммунистам и националистам митинг в одном и том же месте на Исаакиевской площади. А место сбора у всех вообще было общее, большой концертный зал «Октябрьский». И вот там прямо во время сбора милиция и ОМОН задержала, так оттеснила к обочине и задержала молодежь неформальных видов со специфическими прическами, с кольцами и анархистов в черном, с волками на куртках. Ну, во всяком случае, все эти молодые люди, около 120 человек, оказались в автобусах ОМОНа. Правда, одному автобусу удалось сбежать. Как-то они открыли двери, сбежали, кого-то переловили по дороге, но все-таки около 30 человек освободились. А вот остальные находятся в нескольких отделениях милиции в 11-м, 15-м, 17-м, 62-м и 63-м. Причем в 62-м сидят несовершеннолетние. Правозащитники, которые следят за этим процессом, говорят, что с ними обращаются совершенно незаконно. То есть их фотографируют и снимают отпечатки пальцев. Когда правозащитники попытались за них вступиться, и сами арестованные тоже заметили милиционерам, что это незаконно, то милиционеры ответили, что это делается по распоряжению непосредственно главы ГУВД Петербурга и области Петровского. Часть арестованных, часть задержанных отказались фотографироваться и давать свои отпечатки пальцев, и тогда им сказали, что их не выпустят до тех пор, пока они не станут более сговорчивыми. Ну вот, а остальные прошли, в общем, беспрепятственно, и марш демократической солидарности был немногочисленный, но такой очень яркий и радостный, я бы сказала. Это были оранжевые шары, оранжевые знамена в основном. Это была такая, может быть, даже в какой-то степени семейная атмосфера, улыбающиеся милиционеры, которые так цепью шли впереди колонны. И люди, в общем, все обращали внимание на то, что единоросы, они шли как бы по разнарядке. Их было очень много, действительно, несколько тысяч, они шли на Дворцовую площадь, как в прежние советские времена, когда вот столько-то от учителей, столько-то от рабочих и так далее. А эти пришли повидать знакомые лица, поговорить о том, что всех их волнует. И это было очень приятно. Придумали несколько веселых вещей. В частности, на палке была подвешена за лапы, как будто пойманным охотниками, такая большая плюшевая обезьяна из лозунга «Низко под суд». Выступал актер Алексей Девоченко, читал стихи Пушкина, которые, как обычно, вот те стихи, которые он подбирает на такого рода митингах, казались очень оппозиционными, и трудно, наверное, действительно представить, чтобы они были приятны властям. Мы идем на марш, так как это одна из немногих возможностей заявить о тех проблемах, что беспокоит нас. Мы устали от лжи правительства и чиновников поменьше, говорили на митинге. Мы хотим сделать Россию страной, президент вспоминает о Конституции не только во время принесения присяги, и, но помнит о законе страны каждый день. Интересно, что когда только что пришли, кричали не только «это наш город», но «это наша площадь». Это была такая горькая шутка, потому что действительно демократам практически единственный раз в год разрешают пройти по Невскому и прийти на Пионерскую площадь, где еще несколько лет назад они, в общем, препятствия собирались в большом количестве. Поэтому вот этот наш город, он как бы сузился, как шагреневая кожа, до размеров нашей площади.
Спасибо, Татьяна. Напомню, наш корреспондент в Петербурге Татьяна Вольская рассказывала о том, как первомайские шествия и манифестации в основном оппозиционных движений сегодня проходили в ее городе. В Москве сегодня прошло также шествие русских националистически настроенных движений под лозунгом «Тотальная мобилизация против коммунизма и капитализма». Ультраправая молодежь отметила Первомай требованиями отказаться от услуг гастарбайтеров и призывами использовать исключительно русскую рабочую силу. Марш, в общем, прошел без эксцессов и экстремистских националистических лозунгов. Следил за этим шествием корреспондент «Радио Свобода» Максим Ярошевский.
Участники русского марша, который в этом году организовал движение «Русский образ», группировались недалеко от метро ВДНХ. Молодые люди приходили в милицейское оцепление, кто в масках, кто в темных очках, кто в капюшонах. Изначально планировалось двинуться колонной в сторону телецентра Останкино в час дня. Однако многие участники этой акции опаздывали. В итоге движение началось только в начале третьего под барабанный бой. В руках марширующих не было политических лозунгов. Исключительно желто-черно-белые триколоры и флаги движения «Русский образ», «Русское гражданское общество», «Национальный строй», «Дивизион Россия». Между ними попадались флаги зарубежных государств. Говорит один из лидеров движения «Русский образ» Илья Горячев.
Мы выступаем за национальную идентичность, за русский труд. Нам нужны русские трудящиеся, нам не нужны вненациональные менеджеры, нам не нужны гастарбайтеры, нам нужны русские труженики. Этому посвящена сегодняшняя акция, и поэтому вы здесь можете видеть ряд флагов других трудящихся. Это день солидарности трудящихся, интернациональный праздник. Вот здесь можно видеть флаг свободного Техаса, за свободу которого мы выступаем, флаг Уэльса, флаг Квебека, флаг Конфедерация, флаг Приднестровья. Все это братские нам страны, братские народы, борьбу за свободу которых мы поддерживаем от мирового империализма, от гнета НАТО, глобализма.
Шествие националистов контролировали милиционеры. По сути, колонна продвигалась в милицейском кольце. При этом сотрудники ГИБДД помогали марширующим без проблем переходить улицы. Участники акции с прикрытыми масками и шарфами лицами при этом скандировали не всегда политические лозунги.
Молодежь! Русь! Революция! Молодежь! Русь! Революция! Спорт! Здоровье! Национализм! Спорт! Здоровье!
Капитализм – зло. Мы против коммунизма и капитализма и за национальную свободу и социальную справедливость, говорили участники русского марша. Милиционеры одобрительно кивали головой, но за границы тротуара никого не пускали. К маршу в этот раз присоединился Союз православных братств Русской православной церкви, говорит координатор этого движения Юрий Агащев.
Сегодня как бы 1 мая, естественно, с праздником в том контексте, в который вкладывается в этот праздник, мы ничего общего не имели и иметь не будем, то бишь его считывая коммунистические иные корни. Мы монархисты, естественно, антикоммунисты. Нам импонируют идеи, которые сегодня здесь будут провозглашаться, а именно достойный русский труд приори все-таки русскому человеку и россиянину.
Русский марш прошел без эксцессов и завершился у здания телецентра Останкино. Отдыхающие в ближайшем парке фотографировали скрытые масками лица молодых людей, говорит член движения «Русский образ» Евгений Валяев.
Обычно в этот день, считается, коммунисты собираются, потому что, ну, 70 лет у нас был Советский Союз, и не было альтернативы политической. Вот. А сейчас создается новая альтернатива. Это, этот день будут праздновать националисты. Мы говорим, что наш марш трудовой посвящен только русскому народу. И мы выступаем, естественно, в период кризиса на то, что места наши не занимали иностранцы. Вот. Ну и плюс, естественно, этот лозунг, в принципе, вообще происходит под лозунгом против капитализма и коммунизма. Потому что последний закон в мире показали, что капитализм он изжил себя, коммунизм уже давно изжил себя. Вот поэтому нам нужен новый путь, это национальный социализм.
У стен телецентра организаторы шествия предложили всем разойтись. Молодежь сняла маски и отправилась кто в метро, кто погулять в парк. Русский марш 2009 завершился. Максим Ярошевский, Радио Свобода, Москва.
И в продолжение разговора о русском марше мы беседуем в прямом эфире с заместителем директора Московского правозащитного центра «Сова» Галиной Кожевниковой, которая сегодня лично также наблюдала за тем, как этот русский марш проходил в столице России. Галина, здравствуйте, и каковы впечатления?
Здравствуйте. Ну, на самом деле впечатление клоунады не оставляет, потому что и лозунги были довольно забавные, и было видно, как когда пытались руки скидывать в нацистском салюте, немедленно бегали организаторы с криком «Опустите руки, прекратите!» Сейчас же, и все это, в общем, довольно комично выглядело, хотя меня насторожило то, что, в отличие от прошлых мероприятий, этих людей никак не досматривала милиция. Не было звенелок, не смотрели сумки, что у них в карманах, ножи, кастеты, неизвестно, а ведь они потом крупными группами начали рассредотачиваться в районе парка.
Галина, ну вот вы слушали так же, как и я, репортаж нашего корреспондента, который побывал на русском марше. Вот какие-то лозунги за свободу Техаса, какие-то непонятные крики, лозунги против капитализма, против коммунизма. При этом человек, у которого наш корреспондент брал интервью, несколько раз подчеркнул, что он интернационалист. Вот что в голове у этих людей? Каша или такая? Или это действительно клоунада, за которой они скрывают совершенно четкую свою направленность, и эти люди прекрасно понимают, чего они хотят, что они делают, а это вот такая маска для общественности сегодня была?
Ну, вообще там разное. Человек, который говорил там, что он интернационалист, я думаю, что он просто откровенно лжет. Крики против капитализма – это наследие евразийства, национал-большевизма в старом его варианте 90-х годов, откуда, собственно, вышел тот же Дмитрий Тараторин, лидер русского образа. Он сторонник Дугина, и отсюда эти лозунги. Вот. Но на самом деле, конечно, это не важно, что они кричат. Марш важен тем, что они прошли. Они кричали, они заявили о себе, они показали себя людям. Именно в этом и состоит смысл шествия.
Галина, наш корреспондент отметил, что милиционеры, которые как бы охраняли или наблюдали за этим шествием, сочувственно кивали, помогали им переходить через дорогу. Ваш центр неоднократно как бы обращал внимание общественности на то, что настроение среди московской милиции, не будем говорить о милиции во всей России, они скорее соответствуют некоторым идеалам и лозунгам тех, кто вышел сегодня на русский марш. Правда ли это? Или вы, допустим, не согласны с таким утверждением?
Ну, по поводу того, что переходили дорогу, это понятно, это у них задание такое, шествие согласовано. На самом деле непонятно, насколько сильны ультраправые настроения в милиции, в частности, в московской. Они есть, и эти люди, неонацисты, как те, которые шагали по ВДНХ, так и те, которые собирались сегодня на Красной Пресне, там же был альтернативный нацистский митинг, они, конечно, опираются на какое-то милицейское прикрытие. И вот последний случай там с расстрелом людей, там, милиционером, да, выявил, что этот человек был в прошлом скинхедом и так далее. Ничего удивительного в этом нет. Это очень опасно. Потому что на самом деле это означает, что милиция фактически начинает покрывать какие-то преступления. Я надеюсь, что это будет меняться.
Галина, спасибо. Я напомню, что с нами на связи была заместитель директора Московского правозащитного центра «Сова» Галина Кожевникова, которая сегодня наблюдала лично за тем, как проходил в Москве националистический русский марш. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». Впереди вас ждут несколько материалов, также так или иначе связанных с темой 1 мая. Но пока в Москве 17:30. Основные новости часа коротко.
Радио «Свобода». Новости.
Во многих городах России прошли первомайские митинги и демонстрации. В Москве состоялись акции профсоюзов, коммунистов, националистов и представителей оппозиционных движений. В Петербурге прошел марш демократической солидарности под лозунгом «Демократия-лекарство от кризиса». В Германии и Турции первомайские манифестации переросли в столкновения. В Иране полиция арестовала 5 профсоюзных активистов, участвовавших в демонстрации. В Тбилиси сторонники оппозиции блокировали здание общественного грузинского телевидения, сообщает корреспондент «Радио Свобода». В эфир не выходят новостные программы. Оппозиция считает, что телекомпания необъективно освещает события в стране.
Всемирная организация здравоохранения официально подтвердила 331 случай заболевания опасным гриппом типа А в 11 странах мира – в Мексике, США, нескольких странах Европы, Израиле и Новой Зеландии. По данным Всемирной организации здравоохранения, подтверждена смерть 10 человек от этой болезни. 38-летний Карст Татес, совершивший в четверг попытку нападения на нидерландскую королевскую семью во время праздничной процессии в городе Апелдорн, умер в больнице в ночь на пятницу. В Кирове сегодня прошла несанкционированная акция за права сексуальных меньшинств. В ней участвовали около 30 человек. 10 из них были задержаны сотрудниками ОМОНа. Трое американских военнослужащих погибли на западе Ирака. По сообщению командования, они были убиты накануне во время операции в провинции Анбар. Пакистанские военные заявляют, что за последние сутки в ходе операции против талибов на северо-западе страны убиты не менее 60 боевиков. О потерях правительственных сил не сообщается. Президент Киргизии Курманбек Бакиев готов баллотироваться на второй президентский срок на выборах 23 июля. В пятницу в Бишкеке на съезде правящей партии АКЖОЛ Бакиев был выдвинут кандидатом в президенты. Мы продолжаем программу «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. Еще одна важная новость, важное событие – то, что в Баку вспоминают сегодня жертв трагедии в Азербайджанской государственной нефтяной академии. Вчера в результате стрельбы в здании академии погибли не менее 13 человек, столько же были ранены. Огонь из пистолета открыл гражданин Грузии, азербайджанец по национальности Фарда Кадыров. Правоохранительные органы пока воздерживаются от комментариев о мотивах преступления, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Баку Фарид Арифоглу.
Хотя официально траур в стране не объявлен, однако местные телеканалы отменили развлекательные программы, а в вузах страны проводятся акции поминовения. Правоохранительные органы пока воздерживаются от комментариев о мотивах преступления. Представители администрации президента Азербайджана отвергают политическую подоплеку преступления. Однако некоторые эксперты полагают, что это была хорошо спланированная акция.
Молодой человек пришел подготовленным к убийству. Если верить официальной информации МВД, на нем было 100 патронов. 3 патронташа, несколько обоим. У него оставалось еще патронов для того, чтобы убить как минимум 70-75 человек или сделать столько же выстрелов. Это говорит о том, что человек явно подготовлен. Как описывают свидетели, он был очень хладнокровный, не торопился, не кричал. Истерики у него не было.
Говорит аналитик информационного агентства «Туран» Шахин Гаджиев. На его взгляд, у преступника наверняка были сообщники.
Трудно себе представить шизофреника или же случайного обиженного человека, который может все это продумать, подготовиться и осуществить. Плюс еще один серьезный вопрос, откуда у него такое количество боеприпасов? Все это говорит в пользу того, что он был, скорее всего, не один, у него были сообщники или помощники. Говорит все в пользу террористического акта.
Отметил эксперт. Какие же силы могли стоять за этим преступлением?
Связано с религиозным экстремизмом. Число молодых людей, которые находятся под влиянием религиозного экстремизма, радикализма, их достаточно. И события последних лет свидетельствуют о том, что подобные явления в Азербайджане вполне реальны. Достаточно вспомнить террористический акт, осуществленный в пригороде Баку, когда была заложена бомба в электроподстанцию, и правоохранительные органы признали, что это был террористический акт, осуществленный группой радикальных исламистов. Затем террористический акт против мечети Абу-Бекр. Наличие террористической группы, радикальной исламской группы «Лесные братья»,
сказал аналитик агентства «Туран» Гаджиев. Однако политолог Зардушт Ализаде исключает религиозные мотивы в этом преступлении.
То, что религиозные мотивы в этом преступлении исключаются, это акт отчаяния человека, попавшего в безвыходное положение, потерявшего веру в общество, в справедливость, в человечество, в свою нацию, в свою родину.
Фарид Арифоглу, Радио Свобода, Баку.
Мы продолжаем программу «Время свободы», и у нас на очереди рубрика «Сегодня в Америке», подготовленная студией «Радио Свобода» в Нью-Йорке. К концу первой недели появления вируса свиного гриппа в Соединенных Штатах Вашингтон вместе со Всемирной организацией здравоохранения заявил о том, что речь больше не идет о борьбе со свиным гриппом. Болезнь переименовали. Микрофон у мой коллега Юрий Жигалкин.
Во время своей пресс-конференции в среду президент Барак Обама практически не упоминал словосочетание «свиной грипп».
Представитель Белого дома пояснил, что было принято решение не пользоваться этим выражением. По мнению правительства, некоторых американских медицинских экспертов, к которым в четверг присоединилась Всемирная организация здравоохранения, имя невинного животного безосновательно было присвоено гибельному вирусу. Белым домом Всемирной организации здравоохранения движут понятные соображения. Этот термин указывает на ложный источник заражения, затрудняя борьбу с инфекцией. В некоторых странах начался массовый забой ни в чем не повинных свиней. Страдают животноводческие фермы. Можно ли назвать оправданной такую лингвистическую уловку? Мой собеседник, профессор-вирусолог Даниил Голубев.
Давайте вспомним, как назывались вирусы прошлых пандемий. А. Сингапур 57H2N2. А. Гонконг 68H3N2. В соответствии с классификацией, ныне действующей, надо этот вирус назвать А. Мексика 2009.
То есть можно сказать, что свинья оказалась в центре всей этой истории случайно?
Нет, это не случайный термин. Дело в том, что свиньи виноваты в происхождении этого пандемического штамма точно так же, как люди и птицы. Геном этого вируса – удивительный и до сих пор неизвестный рекомбинант человеческих, птичьих и свиных генных структур.
Значит, все-таки можно понять тех, кто опасается свиней?
Нет, совершенно таких людей понять невозможно, потому что раз возникнув от смеси таких вирусов, этот вирус живет человеческой жизнью. Почему, собственно, такая и паника? Он передается от человека к человеку. Реальные свиньи уже к его распространению никакого отношения не имеют, в отличие от птиц, которые заражали индивидуально каждого человека, и поэтому их истребление или, так сказать, уничтожение было эпидемиологически оправданным. Убийство свиней сегодня эпидемиологически совершенно не оправдано.
Всемирная организация здравоохранения заявила в четверг, что мы стоим на пороге пандемии гриппа. Из чего исходят эксперты, делая, в общем, апокалиптические предсказания?
Они делают такой вывод из нескольких очень существенных обстоятельств. Этот вирус гриппа имеет антигенную структуру, с которой нынешнее человечество мало знакомо. Вот эта структура H1N1 типа свайн, она не встречалась со времен испанки в чистом виде, а людей, которые пережили испанку, практически нет. И она встречалась только частично у людей, которые пережили пандемии и эпидемии 40-х годов и 70-х годов. Поэтому старые сегодня не болеют, а болеют те, которые с этими вирусами встречались мало или совсем не встречались. Одной из загадок нынешней эпидемии является то обстоятельство, что летальность в Мексике намного выше, чем в Соединенных Штатах, не говоря уже о Европе, где вообще нет ни одного случая. Причина этого непонятна. В Америке число инфицированных этим вирусом растет, число штатов с подтвержденными случаями увеличивается, но все заболевания, или почти все, мягкие, иногда даже проходят без лечения. С моей точки зрения здесь сказалось то, что все возрастные группы в Америке много лет вакцинируются, и вакцины эти содержат компонент H1N1, родственный нынешнему возбудителю.
Профессор, если послушать специалистов, создается впечатление, что мы практически беззащитны перед этим вирусом.
Ну, в известном смысле это так. Но, с другой стороны, вакцинация тем вариантом, который вызывает эпидемический процесс, если она будет проведена вовремя и в большом масштабе, является гарантией приостановления стремительного развития пандемии. К сентябрю при большом напряжении промышленности вакцину подготовить можно.
Это был профессор Даниил Голубев.
Беседовал с ним мой коллега в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Вы слушаете информационную программу «Время свободы», и мы возвращаемся к теме 1 мая, но на этот раз в Европе. День труда отмечается во многих странах с особым размахом в Германии.
В Берлине 1 мая редко обходится без столкновений ультралевых и ультраправых активистов с полицией, что и случилось сегодня. Наиболее массовыми бывают митинги и демонстрации, организованные профсоюзами. Среди прочих, сегодня в Берлине проходит и демонстрация неонацистской партии НПД. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Берлине Юрий Векслер.
Власти немецкой столицы, которым в последние годы удавалось избегать крупных уличных беспорядков, опасаются проявления агрессии, подогретых последствиями кризиса. В Берлин стянуты полицейские из других городов общим числом в 6 тысяч. Об особенностях нынешнего праздника в Германии для профсоюзов и о роли кризиса в намеченных профсоюзными мероприятиях я беседую с представителем Объединенных профсоюзов Германии по связям с общественностью Марион Кнаппе. Какую роль играет в программе первомайских мероприятий нынешнего года разразившийся во всем мире кризис?
Мировой экономический и финансовый кризис, безусловно, является фоном нынешнего 1 мая. Многие трудящиеся в Германии не могут понять, что это такое. Кризис, в котором нет их вины, который не они вызвали, который возник вследствие ошибочных и чрезмерно радужных ожиданий, прибыли и сверхприбыли, вследствие спекуляций других людей, за последствия действий которых им, трудящимся, придется платить. Необходимо создавать защитные зонтики для трудящихся, для тех, кто проходит обучение профессиям, для рабочей молодежи, которая не должна страдать от последствий кризиса. К этому мы и будем призывать на наших митингах.
Как профсоюзы относятся к берлинским левым экстремистам, которые традиционно 1 мая стремятся к столкновениям с полицией и идут для этого на провокации?
То, что вы упомянули, это традиции берлинского района Кройцберг. Мы будем проводить наши митинги и в Берлине, и в других городах, и уверены, что они пройдут в обстановке спокойствия и миролюбия.
В первомайских призывах Объединенных профсоюзов Германии говорится о необходимости борьбы с проявлениями не только неонацизма, но и вообще с любыми проявлениями расизма и антисемитизма. Что это, дань традициям или предупреждение, например, также получившим разрешение на демонстрацию неонацистам?
Мы уже долгое время выступаем за запрет неонацистской партии НПД. Это объяснимо и исторически. Профсоюзы были 2 мая 1933 года распущены и запрещены нацистами. Многие профсоюзные лидеры были брошены тогда в концлагеря, поэтому противостояние новым коричневым относится к профсоюзным традициям. Во времена кризисов, надо сказать, конечно, существует опасность, что ультраправые будут пытаться использовать кризис и его последствия в своих целях. И поэтому тема коричневой опасности нашла место в наших первомайских призывах.
Первомайские акции профсоюзов будут проходить под девизом «Работа для всех при достойной оплате». Нет ли в таком далеком сегодня от реальности слогане проявления популизма?
Популизма я в этом не вижу. И мы не считаем нужным отказываться от этого традиционного требования по причине кризиса. Трудящиеся не виноваты в этом кризисе, они жертвы этого кризиса. Об этом мы не устаем напоминать, на это мы постоянно указываем. Сами профсоюзы выросли из традиции борьбы за справедливые и достойные условия труда и его оплаты. И от этой цели мы не намерены отказываться никогда. Мы не отказывались от него во времена прошлых кризисов и не будем отказываться в течение нынешнего. Для нас это означает еще и то, что никто не имеет права сталкивать интересы молодых и старых, мужчин и женщин. Мы за то, чтобы временная и почасовая работа оплачивалась не хуже, чем соответствующая работа имеющих контракт. И эти требования будут всегда актуальными.
Говорила представитель Объединенных профсоюзов Германии по связям с общественностью Марион Кнаппе. Лидер Объединенных профсоюзов Германии Михаил Зоммер в своем недавнем выступлении предрек, как следствие глубокой рецессии, социальные беспорядки в Германии, подобные тем, которые происходили в 30-е годы, но добавил при этом. Я надеюсь, что мы никогда не придем к повторению той ситуации, но сравнение, если оценивать глубину кризиса, я считаю допустимым. Финансовые, экономические и научные институты говорят о том, что производство сократилось на 6%. Я хотел бы при этом напомнить, что во время кризиса в начале 30-х годов производство сократилось на чуть более чем на 7%. Конечно, мы сегодня располагаем другими средствами борьбы с кризисом. Политики и люди бизнеса лучше понимают друг друга. Это позволяет предотвращать многие возможные последствия. Но нельзя при этом вести себя так, как будто опасности социальных потрясений нет. Социальные потрясения, которые предрекает руководитель Объединенных профсоюзов Германии Михаил Зоммер, пока в Германии, где социальная защищенность трудящихся весьма высока, не проглядываются. Глава берлинских полицейских Дитер Глич опроверг заявление председателя профсоюза служащих полиции Райнера Вента, что для берлинской полиции сегодня возникнет чрезвычайная ситуация, и полицейских явно не хватит. Юрий Векслер для Радио Свобода, Берлин.
Далее в программе «Время свободы» новости экономики, с которыми вас познакомит Иван Трефилов.
Международные или золотовалютные резервы России за период с 17 по 24 апреля снизились на 4 миллиарда 200 миллионов долларов, или примерно на 1,1% до 380 миллиардов 600 миллионов, говорится в сообщении Центрального банка. Таким образом, с середины августа 2008 года, когда международные резервы страны достигли исторического максимума 598 миллиардов долларов, их объем сократился более чем на 36%. Доля валютных вкладов российских граждан в банковской системе страны может начать снижаться уже в ближайшее время, заявил генеральный директор Государственного агентства по страхованию вкладов Александр Турбанов. На 1 января 2009 года доля валютных банковских вкладов населения составляла около 20%, а в конце первого квартала – более 30%. Экспорт природного газа из России в первом квартале сократился более чем на 56% к уровню такого же периода 2008 года, до 26 миллиардов 200 миллионов кубометров, говорится в материалах Министерства экономического развития. При этом доля экспорта в общем объеме его добычи составила 17%, в два раза меньше, чем годом ранее. Согласно официальным данным, добыча природного газа в России в январе-марте составила менее 154 миллиардов кубометров, сократившись почти на 15% по сравнению с показателем первого квартала 2008 года. Министерство экономического развития России в сентябре представит предложение по формированию методики расчета ценовых индикаторов на нефтепродукты, сообщил представитель министерства. После введения такого механизма, по его словам, продавцам не придется доказывать в суде, что установленные ими цены являются рыночными, поскольку их можно будет просто сравнить с общепринятым индексом. Российская государственная компания «Транснефть» начала строительство ответвления нефтепровода «Восточная Сибирь-Тихий океан» в направлении Китая. Согласно подписанному 17 февраля соглашению, Россия в течение 20 лет будет ежегодно поставлять в Китай 15 миллионов тонн нефти в обмен на кредит в размере 25 миллиардов долларов, который получат государственные компании «Транснефть» и «Роснефть». Ожидается, что эти поставки начнутся в январе 2011 года. Российский «Газпром» завершил покупку у итальянской нефтегазовой компании «Эни» 20% акций своей дочерней компании «Газпромнефть», увеличив свою долю в ней примерно до 96%. Объем сделки составил 4 миллиарда 200 миллионов долларов. «Эни» купила этот пакет акций «Газпромнефти», а также доли в двух газодобывающих компаниях, принадлежавшие ранее нефтяной компании «ЮКОС» в ходе ее банкротства два года назад. Тогда же «Газпром» получил опцион на выкуп этих активов.
С новостями экономики вас познакомил Иван Трефилов. Мы продолжаем «Время свободы». На днях в Москве «Учительская газета» провела круглый стол, тему которого сформулировали так: «Почему Россия все хуже говорит по-русски?». В дискуссии участвовали школьные учителя и ученые-лингвисты. Большинство из них считают, заботиться о чистоте литературного русского языка, безусловно, необходимо. Однако нет оснований думать, что в стране существенно понизился уровень им владения. За работой круглого стола наблюдала корреспондент «Радио Свобода» Лиля Пальвелева.
Когда в самом начале беседы прозвучала фраза о том, что понижение уровня освоения русского языка происходит из-за того, что дети стали меньше читать, тут же посыпались возражения. Художественной литературы – да, но вот кто бы подсчитал, сколько времени представители младших поколений проводят за чтением специфических текстов в интернете. А это, по мнению профессора МГУ Владимира Елистратова, приводит к тому, что самая большая рана наносится даже не по словарному запасу людей, а по более глубинным речевым структурам. По окончании обсуждения я обратилась к лингвисту с таким вопросом. Вы на круглом столе сказали об одном наблюдении, которое, честно говоря, меня совершенно потрясло, что синонимы – это самое страшное для студентов, что они не могут их подобрать. Но, тем не менее, антонимы эти же ваши первокурсники подбирают легко. И чем вы это объясняете?
Синонимия – это широкое понятие. Одно и то же выразить несколькими способами. Вырази вот эту мысль 5 способами. Имеется в виду вот это синонимия. Не одно какое-то слово, это не самое страшное. Например, какая-то конструкция. Деревянный стол и стол из дерева, они думают очень долго. Не все, конечно, но в целом такая тенденция есть. И вообще вот этот синоним как атрибут культуры, и я бы сказал метафора как атрибут культуры, вот скажем, с метафорой то же самое примерно происходит. Заставить их, ну, хотя бы красочно, образно, пусть даже не с метафорами, а с эпитетами что-нибудь описать, это очень тяжело. Антонимы – это когда любая антитеза, противопоставление. Вот этого сейчас все больше и больше. Когда речь идет о том, что что-то противопоставить, толкнуть лбами, вот это идет лучше.
Тема круглого стола – почему Россия все хуже говорит по-русски? Хотя там на конце вопросительный знак, но, строго говоря, в этой формулировке содержится утверждение, что Россия хуже говорит по-русски. Так вот, вы с этим согласны?
Я не согласен. Что такое хорошо, что такое плохо, это все Маяковский знал. Идут смещения. Вот то, что было раньше меньше разработано, сейчас больше разработано. Та же вот юридическая сфера. Что сейчас, например, в русском языке хорошего происходит? Мы всегда любили ассоциации, полутона, какие-то, то, что называется, вот, сопутствующие значения, оказиональные значения. Любили какую-то путаницу. Знаете, чем больше нагромождение смысла, тем интереснее. А ядро значения, основное значение слова, мы не любили. Сейчас очень многие пришли в юриспруденцию, пришли с конкретной сферы деятельности и очень любят делать то, что делали исконные европейцы. Тот же Сократ, например. Вот что они давали дефиниции. В диалогах Платона всегда Сократ дает дефиниции в конечном счете. Они что-то обсуждают. Скажи мне, что такое совесть. И в конце идет ответ. Совесть – это. И идет дефиниция, как и словаря Ожегова. Вот это ядро значения русским давалось всегда, ну, русскоязычным, давалось всегда с трудом, по-моему. А сейчас многие переориентировались на это. То есть мы восполняем лакуны, которые были у нас раньше. Меньше читают Достоевского, но зато хорошо понимают юридические тексты.
Ну а в помощь тем, кто все-таки дорожит богатством языка во всем его многообразии, существует программа «Словари 21 века». Ее осуществляет Институт русского языка Российской академии наук и издательство АСТ «Пресс». Слово ведущему специалисту по связям с общественностью этой культурно-просветительской программы Кириллу Василенко.
Это уникальный лексикографический проект, пожалуй, первый столь масштабный в России. Это попытка зафиксировать весь русский язык в программе словарей. В 2012 году планируется издание примерно 100 словарей. Поэтому издаются словари существительных, фразеологические, толковые, словари ударений, словари орфографические, словари сленга и иностранных слов.
Кирилл, но ведь все словари, которые вы назвали, уже когда-то издавались, уже существуют и достаточно давние, и буквально сегодняшнего дня. В чем принципиальное отличие вашей программы от этих словарей?
Словарей издавалось немало, но, во-первых, все-таки изданы не все словари. Речь идет о том, что системного большого проекта на самом деле до сих пор не было. Были отдельные труды ученых, которые издавались не системно, разово. Кроме того, многие из них издавались достаточно давно. В языке происходят изменения, которые требуют своей фиксации, поэтому словари 21 века еще и будут самыми современными словарями, самыми новейшими исследованиями по русскому языку.
Часть этих словарей уже издана. Ими можно пользоваться. Лиля Пальвелева, Радио Свобода, Москва.
Этот выпуск информационной программы «Время свободы» завершит репортаж из рубрики «Истории Запада и Востока». На этот раз из Дании. Борьба за равноправие женщин в скандинавских странах и скандинавские феминистки. Все вроде бы о них наслышаны, однако людей, способных судить об этом движении непредвзято и отделять факты от слухов и стереотипов, довольно мало. Сегодня, 1 мая, об истории зарождения скандинавского феминизма и о сегодняшних задачах движения за женское равноправие беседа скандинавского корреспондента «Радио Свобода» Сергея Джаняна с вице-президентом датского женского общества, психологом Нил Сильвест.
Когда идеи феминизма впервые появились в Дании? Мысли о равноправии полов высказывались еще в трудах датского астронома XVI века Тихо Браги и писателя эпохи Просвещения Людвига Хольберга. Однако родоначальницей женской эмансипации Скандинавии принято считать Матильду Фибигер, автора изданного в 1850 году романа «12 писем Клары Рафаэль», повествующего об истории молодой гувернантки, чьи идеи служения умственному и нравственному освобождению женщин вступают в конфликт с устоями жизни провинциального городка. Во многом автобиографическая, книга эта буквально потрясла скандинавов, вызвав горячие дискуссии в обществе. Матильда Фибигер прожила короткую и яркую жизнь, оставив свой след в истории не только как зачинательница скандинавского феминизма, но еще и как первая в Дании женщина-телеграфист. Насколько мне известно, одним из протестных датских движений 70-х было движение «Красных чулок». Движение «Красночулочниц», а такое название оно получило из-за своей левацкой ориентированности, сыграло важную роль в истории датского феминизма. Участница этого движения объединяла стремление к обсуждению важных для женщины тем, таких как работа, образование, положение в семье, возможность самореализации. Я и сама была активисткой «Красных чулок». При этом следует отметить, что сочувствующих нам было гораздо больше, чем в предыдущих фазах женского движения. Политические акции и хэппининги «Красных чулок» отличались большим юмором и получали позитивный отклик в прессе. Многие из бывших красночулочниц активны и сегодня, занимая руководящие посты в политических партиях и государственных структурах. По мнению известного датского психолога Хельмута Нюбурга, идея равенства полов не имеет ничего общего с реальностью. Вот что он говорит. К работе в датском правительстве удалось привлечь до 40% женщин. Но государством управляет отнюдь не самая высокодаренная женщина нашего общества. И это естественно, ведь квоты на пол противоречат самим законам природы. Как вы прокомментируете эти слова? Да, есть и другие эксперты, высказывающие сомнения в разумности гендерных квот. Но лично я в идее квотирования и привилегированном отношении к женщинам не вижу ничего плохого. Да, это не идеальный метод, но это реальный инструмент общественного развития. Что же до компетентности и профессионализма, то следует рассматривать ситуацию не только с точки зрения отдельной личности, но и коллективной выгоды в целом. Взять, к примеру, нынешний финансовый кризис. Ведь замешанные в нем главы корпораций, банкиры, магнаты в абсолютном большинстве своем мужчины, пресловутый Boys Network. И это еще раз показывает, что современному обществу необходимо разнообразие. Почему феминистские организации, как правило, не допускают мужчин, даже сочувствующих? Это не совсем так. Красночулочницы и правда не допускали мужчин к участию в движении, поскольку в этой среде нередко обсуждались очень личные женские темы. Что же касается нашей организации, то в датское женское общество путь мужчинам отнюдь не заказан. К примеру, председателем второго по величине регионального отделения нашей организации в городе Орхус долгие годы был мужчина. Другой вопрос, что их немного, но датские мужчины вообще мало интересуются нашими проблемами. Чем объясняется то, что в весьма продвинутых в плане феминизма скандинавских странах показатели уровня рождаемости неуклонно снижаются? Я думаю, причина в том, что многие датские женщины стремятся реализовать себя в такой широкой сфере, что не в состоянии завести более одного ребенка, а некоторые вообще предпочитают быть бездетными. Сложившееся положение – вина не только женщин, но и мужчин, ведь деторождение сегодня, как правило, планируется обоими супругами. Однако в последнее время наблюдается новая мода. Финансово обеспеченные молодые пары с удовольствием заводят двоих, троих и даже четверых детей. Они рассуждают так: у нас есть деньги, дом, машина, значит, мы можем позволить себе завести еще одного ребенка. И отец, и мать выкладываются на работе, они делают карьеру, но уверенность и защиту они все же находят в семейном кругу. Хотя, надо признать, общей картины это не меняет. Вряд ли в обозримом будущем традиционная датская семья будет многодетной. И последний вопрос, госпожа Сильвестр. Как вы считаете, когда цели феминистского движения в Дании можно будет считать полностью достигнутыми? Процесс пока продолжается, но когда он исчерпает себя, сказать невозможно. Условно говоря, пройдено 2/3 пути, однако еще очень многое предстоит сделать. Лично я считаю полное равноправие между мужчиной и женщиной идеалом, которого невозможно достичь, но к которому надо стремиться. К этой цели ведет много путей, и если на каком-то этапе возникает препятствие, то мы обходим его, как вода обтекает камень на пути к морю. Говорит вице-президент датского женского общества, психолог Ниль Сильвест. Сергей Джанян, Копенгаген, специально для Радио Свобода.
Вы слушали информационную программу «Время свободы». Я хотел бы напомнить нашим слушателям, что первый раз в эфире в программе «Время гостей» сегодня в 19 часов, и повторяется это в воскресенье в программе «Лицом к лицу», у нас в гостях председатель Федерации независимых профсоюзов России Михаил Шмаков. Ведет программу мой коллега Карен Агамиров. А этот час для вас провел Александр Гостев. Вместе со мной работала продюсер Оксана Паньер. Всего вам доброго.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 9530, 11725, 11880, 13645 и 15565. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».